понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. Сабалар Хаэр. 9:38 по местному времени. У микрофона Осман Пашаев. С вами снова радио Крым Реалии. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии.
Прямой эфир.
С утра говорим о мобилизации военнообязанных в Крыму, обысках в домах крымских татар, самых массовых обысках за последние два года и арестах, о предложении депутатов Госдумы от КПРФ разорвать Московский договор о дружбе и братстве, заключенный между Советской Россией и Турцией в 1921 году. И начнем с мобилизации. С нами на связи журналист, с нами на связи журналист-фотограф Сергей Лойко. Сергей, накануне на своей странице в социальной сети Facebook вы написали о том, что в Крыму готовятся к войне. Почему вы так написали? У нас с Сергеем мы свяжемся чуть-чуть позже. Вчера в Крыму прошли 12 обысков в домах крымских татар. Наталья Поклонская уже, так называемый прокурор Автономной Республики Крым, российский прокурор, назвала всех этих людей террористами. Обыски прошли в Холмовке Бахчисарайского района, в самом Бахчисарае и в Ялте и Валуште. 8 человек в течение дня отпустили, 4 собираются предъявить обвинение в терроризме в связи с тем, что их считают близкими к Хизбу Тахриру, организации, которая запрещена на территории России. А о предложении отменить договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Турцией говорим с экспертом из Турции Арханом Гафарлой. Доброе утро, Архан.
Доброе утро, здравствуйте.
Вы уже, наверное, видели эту информацию депутатов, предложение депутатов от КПРФ в Госдуме России Рашкина и Обухова о предложении выйти из договора о дружбе и сотрудничестве. О чем это может говорить?
Ну, вы знаете, московский договор, если так рассматривать философию московского договора, подписывая Турцию этот договор, Турция отказывается от своего влияния на Кавказе. И она как бы там показывает, что она уже национальное государство, не бывшая империя Османская. И у нее нет сферы влияния. Есть граница, эта граница проходит на Кавказе, на Батуми, там, в Грузии там показывается, и Армения. Поэтому, когда вот в России, если честно, я не знаю, когда вот они говорили о Москве, что они думали, потому что отказываться от этого договора – это не польза России. А наоборот, если завтра будет сильная Турция, то это позже Турция будет. Потому что даже когда Путин говорил, когда вот отношения с Турцией, Путин много делал акцент на Ататюрке, на Кемала Паше, ну, я думаю, что он имел это в виду. Когда вот мы разговариваем с российскими экспертами, они всегда нам показывали, что Турции нету сферы влияния на Кавказе, на бывшие советские страны.
Арханбей, а можно я вас прерву? Вы утверждаете, что это невыгодно России, скорее выгодно Турции, но наступает хаос. Наступает то, что называется, никто не признает ничьи границы, да, то есть не признаются и границы современной Турции. Там есть еще и Карсский договор, по которому Россия признает и Эрдоган, и Карс, регионы, которые в свое время включались в состав Российской империи, в составе Турции. То есть возникают территориальные претензии не только у России, но возникают еще и у Армении, да? Можно ли говорить об этом?
Да, на Армении, но, знаете, вот там в Московском договоре есть очень такой важный пункт, где говорится, что подписывая этот договор, Россия и Турция отказываются от бывших договоров, которые они подписывали. Они действительно бывшие договоры. Только Московский договор имеет силу. Как бы и Кючук-Кайнарджа, и крымские вопросы, и черноморские, все договоры, которые до Московского соглашения были, они как бы недействительны. Сейчас они вот, отказываются от Московского договора. Что это означает? Что бывший договор уже начинает быть действительным? Значит, это такие разговоры. И поэтому, да, границы были определены Московским договором, но границы же сейчас Россия не сможет изменить, даже отказывая от Московского договора. Сейчас уже не 19, не 20, начало 20 века, а 21 век, где есть ООН, ОБСЕ, где есть уже Россия не империя, Орхан... и не глобальная сила.
Орхан Бей, и еще одна тема нашего, нашего сегодняшнего эфира – это подготовка к большой войне, если так можно сказать, со стороны России. Я читал в социальной сети в последнее время, что и в Турции началась мобилизация. Можете ли вы это подтвердить, что Турция проводит мобилизацию сейчас на своей территории?
Ну, знаете, на границе с Турцией, с сирийским на границе идут бои, где режим Асада и Россия с воздушной стороны помогает. И они зашли в Халеб, это Алеппо, кажется, на русском языке, и несколько районов там взяли, так сел взяли, и Байр-Буджаки, где живут тюрьмяне, там тоже взяли, почти что большинство сейчас у режима Асада и русских. И все-таки на границе идут бои, и Турция есть обеспокоенность, потому что все это происходит на границе, где очень есть интересы Турции, где эта граница, которую она хотела создать, обезопасить этот же пояс, там как бы важно иметь стратегическую...
У меня последний вопрос к вам, Орхан Бей. Вы предполагаете прямое столкновение... Прямое столкновение между Россией и Турцией?
Я не думаю, что такого будет, потому что это все... Просто сейчас идет очень сильная информационная война. Там столкновения я не ожидаю, если честно.
Спасибо. Это был эксперт, международный эксперт из Турции, Орхан Гафарлы. И у нас на связи представитель коммунистов России, лидер Крымского отделения коммунистов России Леонид Грач. Леонид Иванович, доброе утро.
Осман, здравствуйте, я приветствую всех радиослушателей.
Леонид Иванович, вы, наверное, тоже видели это предложение ваших однопартийцев Обухова и Рашкина выйти из договора о дружбе и сотрудничестве с Турцией. О чем это говорит? Для чего это делается?
Осман, мы с вами достаточно хорошо, я так понимаю, знаем историю российско-украинских отношений и турецко российских, турецко-советских и так далее. Я почему с этого хочу начать? Потому что радиослушатель должен нас быть вооружен с точки зрения правовой и исторической подоплевки всех процессов, которые происходили и происходят сегодня. Ну, во-первых, не надо никому забывать, что история договорная, правовая началась с Куючук-Кайнаджирского договора от 10 июля 1774 года, которому вот через пару месяцев 242 года будет. Второе, что до 16 марта 21 года тогда группа во главе с Георгием Чичериным, знаменитым нашим в историческом прошлом дипломате, заключили между правительствами Российской Федерации и правительством Великого Национального собрания Турции договор. И больше, кстати, за исключением того, что после 16 марта 21 года, немного позже, в этом же 21 году, был принят еще один договор, Карсский, так называемый, это между Арменией, Азербайджаном, Грузией и Турцией при участии Российской Федерации как Советской Республики. Поэтому вот этот контекст, который есть, он сопровождает нас в правовом, политическом, историческом смысле до сегодняшнего дня. А что касается Рашкина, Зюгановщины и так далее, и тому подобное, это, конечно, а-ля Жириновщина. Это страшное явление, потому что даже сегодня так оно случилось в наш эфир, и буквально несколько часов назад Медведев в Мюнхене заявил как представитель официального правительства, руководитель Российской Федерации, что война возможная, и в том числе и мировая война. Так что ж мы в этом смысле, понимая, какие сложные вообще в историческом смысле были отношения между Россией и Турцией, как они тяжело давались, как, что их нужно в любом случае сохранить, потому что все острые периоды все равно в ближайшем будущем они уйдут. Да, сегодня стоит в центре этого всего договорного процесса и взаимоотношений стоит и сирийская проблема, и отдельно ИГИЛ, и, естественно, крымская проблема. И мы должны понимать, что вот те взаимосвязи, которые сегодня Рашкиным и компанией, а точнее Зюгановым, который всегда прячется от острых моментов, а подставляет, как говорится, своих мужиков, которые не очень-то думают. Потому что то, что они предлагают отменить договор 21 года, это практически означает, во-первых, объявление войны со стороны России, я так это рассматриваю. Во-вторых, что за этим может потянуться и Кульчук-Кайдаржинский договор о передаче Крыма в состав России. И в-третьих, ведь полетит же все трым-тарарам по Карскому договору Армения, Азербайджан, Грузия и Турция. Полетит и это все в трым-тарарам. Если б чуть-чуть у тех, кто таким предложением в официозе, тем более, да громко высказывает, хоть чуть-чуть была капля, знаете, здравого смысла, была хоть какая-то ответственность, было понимание, насколько сегодня действительно такой рубежный момент, и что нам, что бы там ни стало, нам не думать, как увеличить напряжение, не думать, как увеличить противостояние, а думать наоборот, как это все снять, потому что в центре всего будет и стоять все время крымская проблема, не только в связи с договорами. Но мы же прекрасно знаем, что у нас живет достаточно большая часть мусульман.
Леонид Иванович, как раз и об этом бы хотелось поговорить. Это немножко другая тема нашей сегодняшней утренней программы. Это мобилизация в Крыму и вчерашние аресты. Коротко, если можно, есть ли мобилизация сейчас в Крыму? И как вы оцениваете вчерашние массовые аресты и обыски у крымских татар?
Вот, Осман, все-таки я, с вашего разрешения, закончу мысль, что есть в татарской среде, мусульманской среде, есть протурецкие, нашей крымской диаспоре, есть протурецкое настроение, и это тоже нужно учитывать. Что касается всего того, что вы сказали по поводу репрессий, по поводу поисков и так далее, и тому подобное. Я хочу сказать, что вообще я бы хотел призвать всех и центральные органы России, зная, а вы понимаете, что я прошел Крым и Рим и татарскую проблему с нуля до сегодняшних дней через понимание, через осознание, через глубину всяких процессов и так далее. Остановитесь. Не надо вообще рубить сук, на котором мы сидим. Крым должен быть мирным. Не надо вот это все чехом говорить, что тут уже все террористы и так далее. Лучше посмотрите на то, как правят местечковые, как правят вчерашние представители бандформирований, как правят всякие там негодяи Ивановы по чуме свиной и многое-многое другое. Вот на эти вещи посмотрите. А не делать так, как делают сегодня. Одного хватают, а другой приходит и, скажем, там продолжается, а те же министры, которые сажались Аксеновым, один начал грабить райпо Бахчисарайское, другой начал грабить Крым-Транс и так далее и тому подобное. Надо остановиться в Крыму, в этой, тем более, международной ситуации, надо покой.
Леонид Иванович, и, к сожалению, у нас очень мало эфирного времени, два гостя еще, и все-таки я хочу настоять, есть ли в Крыму мобилизация или нет? Мы об этом сейчас будем говорить с российским фотографом и журналистом Сергеем Лойко, он написал об этом на своей странице в Facebook. От вас хочется получить информацию. Есть ли у вас такие сведения, что в Крыму сейчас массовая мобилизация военнообязанного населения?
Нет, такого нет. Никакого массовой мобилизации нет. Другое дело, что проходили военные войсковые учения Южного фронта, и задействовано было и на Опулке, и в Севастополе, и морская часть, и авиация, и так далее. И это создало, наверное, впечатление в том числе. Конечно, если на территории Крыма военные проводят учения, конечно, это отзывает некоторые отзывы, но такого, чтобы шла мобилизационная война, чтобы вот это все... Я очень хотел бы остановить Аксенова, который вначале говорит, а точнее ляпает языком, а потом думает.
Спасибо. Это был Леонид Иванович Грач, лидер Крымского отделения партии Коммунисты России. Спасибо большое. А у нас на связи российский журналист и фотограф Сергей Лойко, который написал на своей странице в Фейсбуке о том, что не удивится, если Россия готовится к большой войне. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Вот Леонид Грач из Симферополя опровергает информацию о том, что в Крыму мобилизация. Вы написали, что она есть, и вы не удивитесь этой подготовке к войне. Почему вы так считаете?
Нет, ну я, во-первых, не нахожусь в Крыму, и информация у меня от моих знакомых, и я писал не про военную мобилизацию, а про мобилизацию врачей. Мне написали, что некоторые врачи получили предписание в 24 часа явиться в военные комиссариаты, и что быть готовыми к каким-то там маневрам. Я не знаю, я вообще не помню такой ситуации. И я не удивлюсь, если начнется война, я уже не удивлюсь, если начнется атомная война.
А когда вы говорите о войне, а война с кем? В каком направлении? Из Крыма, южное направление Украины или сирийское, турецкое направление?
Ведь Путин пришел к власти благодаря войне. Война – это основной элемент его политики. Война, и знаете, как вот во дворе хулиган всегда всех пугает. Пугает, 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 а потом доходит до такого момента, что он должен что-то делать, и он начинает драться, он начинает там нападать на кого-то. Так и здесь. У Путина было 2% до войны с Чечнёй. Потом по телеку эту войну выиграли, хотя сейчас платим Кадырову контрибуции, Кадыров становится точно таким же, как Путин. Он все абсолютно повторяет, это такая копия. И у нас два Путина уже в России, или скорее можно сказать, что уже два Кадыровых. Вот. И после войны у Путина рейтинг стал 52%, он выиграл выборы. Когда я спросил его на пресс-конференции в 2013 году в декабре, есть ли вообще какая-то теоретическая вероятность того, что Россия введет свои войска в Крым, тогда я еще верил в его какой-то здравый смысл. Ну, хотел верить, скажем так. Он сказал вполне здраво, он говорит вообще здраво, язык-то у него подвешен. Он сказал вполне здраво, что нас, я цитирую, беспокоит судьба наших соотечественников за рубежом, в том числе в Крыму, но шашки мы махать не будем, и использовал свое любимое слово «чушь». Так он говорит с таким придыханием «чушь», что это чушь, этого быть не может, и этого быть, этого не будет никогда.
Сергей, я все-таки повторю еще раз свой вопрос. Ожидание войны – это украинское направление, то есть из Крыма...
Для меня. Да, да. Когда через 3 месяца вот это случилось, после этого я уже потерял всякую веру в то, что Россия не может въехать в войну и в большую войну. Как мы видим, потом случилась война в Украине, самая настоящая война. Сейчас идет война в Сирии. С какого бока там Россия участвует? Какие интересы она преследует? Вообще непонятно. Но главное, чтобы была война. Машем шашкой. Да, я слушаю.
Я хотел уточнить еще раз. Ожидание войны. Это турецкое направление, война большая с Турцией, или второй фронт с Украиной, с южной стороны, из Крыма?
Вообще в Украине, по-моему, планировалось открыть первый фронт, но сбили не тот самолет, похоже. И самолет, конечно, им этот Боинг очень помешал. И вот эти вот голландцы, кто там был в этом самолете, они положили свои жизни, трагически, к сожалению, в каком-то смысле, чтобы предотвратить эту войну в Украине. Но сейчас время прошло, и сейчас можно по второму кругу пойти. Я так думаю, в Кремле думают, но у них уже сил нет. И они увидели по первой войне, что им трудно будет продвигаться, и что потери будут недопустимы. Хотя Страшно об этом думать, но мне кажется, Владимиру Владимировичу вообще наплевать. На потери, допустимые, недопустимые. А с Турцией, если будут воевать, я вам так скажу, что натовцы, Эрдоган ведь крепкий, твердый мужик. Натовцы ему скажут: нет, дорогой, мы не будем вам помогать. Вот вы сами с Россией разберитесь, это слишком стрёмно. И он сам будет разбираться. И вот он, в отличие от Украины, он-то войну выиграет, потому что у него армия гораздо сильнее. И потому что там упертые мужики. И турки, вот обратите внимание, они все делают лучше. Они строят лучше. Они выращивают фрукты лучше. Они все остальное делают лучше. Как вы думаете, весь этот миф, что россияне хорошо воюют, с кем они когда-либо хорошо воевали? В 1941 году, когда вся российская армия почти в полном составе...
Но вы сами упомянули атомное оружие. Его у Турции нет, оно есть у России.
Ну, как Россия может в Турцию бросить атомное оружие? Россия атомное оружие может использовать против Америки, куда оно было нацелено. Я не думаю, что на Турцию было нацелено ядерное оружие. Те люди, которые умели что-то в России нацеливать, они давно уже в отпуске или умерли. Поэтому я не знаю, кто там, Рогозин будет.
Спасибо, Сергей. К сожалению, наш эфир уже подошел к концу. Это был Сергей Лойко, журналист и фотограф из России, который на своей странице в Facebook сообщил о том, что в Крыму проводится мобилизация медицинских сотрудников. А сегодня мы в нашем эфире говорили о предложении российских депутатов Рашкина и Обухова выйти из договора о дружбе и сотрудничестве между Турции и России. Слушайте нас сегодня в вечернем эфире. Будет коллега мой Виталий Портников, 19:30 по крымскому времени. Это радио Крым Реалии. С вами был Осман Паша. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте Крым Реалии. Удачного дня. Услышимся.